Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Меня слышно вообще, ребят?
Да, тебя слышно. Кристина, привет.
Здравствуйте.
Кристина Тельпук, Габриэла Мугалдан. Слушайте, мы обычно представляем тех, кто в студии, а сегодня тех, кто по скайпу, потому что Кристина такая, меня слышно вообще. Саш Яшин, привет тебе.
Добрый вечер. У нас все интересно сегодня начинается.
Как ты сказал, сумбур наше...
Сумбур наше все.
Я думаю,
но будем надеяться, что
Пушки
это...
наше все.
Пушки?
Пушкина.
Наверное, да.
Пушкина.
На? Хорошо.
Не на.
Мы обсудим это.
Так, коллеги, студенческий эфир. Татьяна Круг, ты хоть самый серьезный человек или нет?
Да, всем привет.
О, серьезный. Но почему-то у тебя серьезность соседствует с какой-то грустностью, что ли?
А я пытаюсь понять, что происходит, потому что у меня тут куча проводов, и я не понимаю, что с ними сделать.
Я
нужно, чтобы все было хорошо.
Не ты ставила,
оставь.
Я ставил. Ты
просто
матрицу.
Оставь
их себе.
Да.
Себе. Она сегодня смотрела «Матрицу». Ребята, я завидую Татьяне Круг. Кто из вас смотрел «Матрицу» сейчас уже после ее ререлиза?
Не успел.
Не успел.
Нет.
Вот.
Нет.
Раньше смотрели?
Да.
Давно, в детстве.
Ну, очень типа давно. Того. Слушайте, в детстве. С нами сегодня еще один человек. Я потом объясню, почему она с нами. Так, это не...
Не запланировано.
Это по студенчеству. Юлия Максимова. Юль, привет.
Всем привет.
Юля, студент первого курса факультета... Нет, института. Как там он называется?
Институт журналистики и медиаобразования.
А коммуникаций?
Коммуникации и медиаобразования.
А коммуникация, ладно.
А без коммуникации обойдемся.
Не коммуницируешь, и на том спасибо.
Сегодня говорим о жизни незрячих студентов. Я несколько позже объясню, почему Юля здесь. Мы, честно говоря, давайте уж, раз уж об этом зашла речь, честно говоря, собирались Юлю ввести минут на 10 сегодня в эфир. Но технически нам проще было вести на весь эфир, так что, Юль, получай.
Вы как-то слишком
честно.
Что, а бывает слишком честно?
Да. Бывает.
Вот сегодня мы пытаемся слишком честно говорить о жизни незрячих студентов. Ну, давайте немножко представим других участников. Габриэла и Кристина уже бывали у нас в эфире. Габриэла, давай с тебя. Откуда ты для тех, кто впервые к нам присоединился? Где учишься? Чем занимаешься?
Меня зовут Габриэла. Я из Кишинева. По образованию я переводчик. Сейчас я учусь в магистратуре по специальности уголовное право.
Так, подожди. То есть, Саш, ты можешь что-нибудь понять? Вот она переводчик.
Я могу. У меня коллега так учится сейчас.
А это зачем, Саша?
А почему бы нет? Все специализации интересны, все специализации важны.
Это зачем, Габриэла? Для тебя лично это зачем?
Ну, я всегда любила юриспруденцию. Когда я закончила школу и зашел вопрос, куда поступать, все родные перекрестились и стали меня умолять туда не поступать.
Да-да-да, подальше оттуда, подальше от этого суда. Будешь переводчиком, и хорошо будет. Только у переводчиков всегда один и тот же вопрос. А переводить-то что? А есть ли еще какая-то дополнительная квалификация, кроме перевода? Я подозреваю, что этот вопрос перед тобой возник.
Да. И я очень долго думала, но, в принципе, я всегда любила языки, поэтому это не так, что прямо я не любила вообще эту профессию. Но решила поступить, а потом посмотреть, что будет. Но в процессе я не пожалела, потому что уже ко второму курсу я прям полюбила переводы. Но я поняла, что любовь к юриспруденции никуда не делась, и мне захотелось всё-таки быть... к этому поближе, и плюс я стала делать юридические переводы и поняла, что вот очень удачно можно это все совместить. И, в общем-то, так я и оказалась именно в этой магистратуре.
Кристина Тельпук, твой опыт студенческий, постстуденческий, магистерский, докторский, какой бишь он там у тебя?
Нет, докторского не было, я уж не знаю, к сожалению, и к счастью, пока я считаю, что к счастью, наверное, все-таки. И у меня историческое образование, я историк-славист. То есть у нас здесь с Сашей, ну он потом сам по себе расскажет, немножечко схожие увлечения и интересы. Вот. Но сейчас я совершенно занимаюсь не теми вещами, то есть деньги я зарабатываю не по своей специальности совершенно.
Слушай, а не ломают тебя от этого? То есть вот ты сколько-то лет училась, сколько там, 4 года, 6 лет на одно, а теперь ты
говоришь... Ну, 6, да.
Да, 6. А теперь ты говоришь, а я другими вещами занимаюсь. А может, не стоило учиться? Или это ересь?
Меня это не ломает, потому что мне мой университет, мои университеты, даже так скажем, потому что их было три, они мне очень много дали. И те знания и умения, которые у меня есть сейчас, их бы не было, не учись я именно на исторической специальности. То есть то, чем я сейчас пользуюсь, это в первую очередь и работа с текстом в том числе.
Ну, то есть тебя научили делать то, что тебе нужно делать сейчас, то, чем ты уже, в общем-то, и занимаешься теперь. Давайте дальше, потому что у нас очень мало времени. Саш, ты у нас сейчас в каком статусе?
Я сейчас магистрант филологии. Я закончил бакалавриат Государственного института русского языка имени Пушкина по направлению преподавания филологических дисциплин. По-русски говоря, это учитель русского, литературы и славянского языка. А сейчас я в магистратуре по программе «Русская литература в полилингвальном мире». Опять-таки, по-русски говоря, русская литература для иностранцев. Как преподать Пушкина так, чтобы поняли турок, араб и кореец?
Коллеги, вы бы поняли сразу, что такое полилингвальный мир? Я понял, но мне пришлось остановиться как-то вот.
Нет, я бы сразу не поняла.
Понадобилось все-таки подумать. Я напомню о том, что сегодня вы нам можете писать. Есть чат. Кстати, спрашивали меня, когда будет передача по письмам, когда будет передача, в которой, ну, больше будем общаться со слушателями. Я сразу скажу по комментариям, по месседжам, по чему там угодно. Короче, это будет 6 ноября. Вот 6 ноября мы будем читать то, что не успели прочитать, но о жизни незрячих студентов и о том, что, собственно, нужно. Адаптированная особая среда или конкурентное преимущество. Помните тему сегодняшнего эфира? Некоторые говорят, вот в нашем вузе создана адаптированная среда или особая среда для незрячих слабовидящих. Другие говорят, слушайте, ну а что, особую среду потом по жизни им будут создавать, что ли? Работа в особой среде, жизнь в особой среде. Не знаю, хочется сказать, смерть и похороны в особой среде. Но
это особенно интересно.
Как это адаптировать, да? Вот, пишите, пожалуйста, пишите в комментах, пишите в чате. У нас как-то молчит, не молчит чат, что творится там?
Нет, там все пишут «привет-привет». Елена пишет, какая красота русская литература для иностранцев.
Это восхитительно, это очень интересное направление, и, честно говоря, я первый студент, который учится на этом направлении, то есть вот у нас был первый набор, сейчас первый поток, и я ни секунды не пожалел, это очень круто.
Ну так получается, что все, кто здесь присутствует, ну вот кроме Юли, да, но вот наши незрячие друзья учились, по крайней мере, в двух местах, то есть два места или две разные программы, у каждого из вас есть чем сравнивать.
Есть.
Вот, давайте начнем с простого. Вот если попросить вас оценить адаптированность той среды, в которой вы учитесь или учились, от 1 до 10. 1 совершенно неадаптированная, 10 идеально адаптированная для незрячих.
9 из 10.
Как?
Очень легко. На самом деле филфак предполагает, что человек будет много читать, много работать с текстом, много чего вообще он будет делать, но сейчас технологии настолько чудесно позволяют это делать, много чего есть в электронном виде, много чего можно сканировать, вуз дает такую возможность, преподаватели, ну вот честно, у меня единственная была проблема, это с преподавателем немецкого языка, она не хотела понять меня, я не хотел понять ее, но это был больше человеческий фактор.
Это было взаимно.
Это был больше человеческий фактор, но мне никогда не ставил никто препонов, и я могу сказать, что да, у нас в вузе есть доступная среда, у нас есть подписи по Брайлю на кабинетах, у нас есть направляющие, у нас много чего есть, мнемосхемы и так далее, но я считаю, что доступная среда прежде всего должна быть в головах у людей, и я горд тем, что у преподавателей моего вуза, эта доступная среда в головах есть.
Габриэла, у тебя доступная среда от 1 до 10 в тех местах в Кишиневе, в которых ты училась или учишься, и насколько ты согласна с Сашиной мыслью о том, что доступная среда в головах у людей?
Ну, даже не знаю, как сказать, наверное, 5 из 10, я бы так сказала. Я учусь в одном и том же университете, по сути, изменений каких-то почти нет, но среда не адаптирована в плане здания, то есть нет никаких надписей по Брайлю, нет никаких маркировок, ничего. Как бы недавно что-то там начало появляться, но это пока так, капля в море. Но, в принципе, люди, я могу сказать, что люди очень быстро учатся, скажем так. Для многих это поначалу был небольшой шок, потому что многие преподаватели, даже если они много-много лет преподавали, никогда не видели незрячих, но почти ни с кем у меня не было проблем. И как бы можно сказать, что люди реально очень хорошо помогают. Если с ними сложились адекватные отношения, то дальше все будет гораздо проще, и там уже не так важно будет, что там что-то не адаптировано. Поэтому действительно доступная среда все-таки должна быть в головах у людей.
Про этот шок, который испытывают люди, мы еще обязательно поговорим. У нас будет и видеосюжет на эту тему. Юля здесь не случайно сидит, мы, собственно, об этом обязательно будем говорить. То есть, насколько я понял, то, что у вас там нет направляющих и нет подписей по Брайлю на аудиториях, в общем, оно тебя, Габи, не особенно напрягает.
Ну да, как-то я уже это приняла как данность, потому что... Ну, у нас все такое, то есть по городу везде, поэтому обижаться именно на университет.
У меня подписи год назад появились только, так что
тоже. И твоя жизнь качественно изменилась при этом, Саша? Вот тут раньше было плохо, а тут стало хорошо.
Да нет, на самом деле, Кристина не даст соврать, у нас очень удобный вуз.
Подожди, Кристина тот же вуз? То есть,
Нет.
Нет, она не училась в моем вузе, но Кристина участвовала в фольклорном ансамбле, которым я руковожу.
Я понял. А, Кристина, ну тогда, собственно говоря, вот про тот вуз, в котором ты училась. От 1 до 10 доступность оценить?
Я бы оценила, наверное, на 5 из 10 в двух российских вузах, а в немецком, наверное, на 9 из 10.
Почему такая разница? Давай.
Объясню. Дело в том, что в российских вузах, в которых я училась, это Санкт-Петербургский государственный университет и Российский государственный гуманитарный университет, да, соответственно, один в Санкт-Петербурге, другой в Москве, там с чисто технической точки зрения доступная среда отсутствует как класс. То есть, ну вот нет никаких тебе табличек, ни направляющих, ни пандусов, ничего нет. Вот, потому что здания старые, и их адаптировать, ну, их просто нельзя. Их
невозможно, да. Нам, кстати, об этом рассказывали сотрудники одного из московских университетов. Они сказали, да, у нас исторические здания. И когда идет речь об адаптации, тут возникают большие вопросы.
Я училась в двух прекраснейших исторических зданиях. Вот в Москве одно, конечно, помоложе, там конец 19 века, а второе здание 16 века на Никольской. И там просто там зрячие-то ходили, не знали, куда голову, ноги и руки девать. Вот, а про слепых я уж вообще молчу. А остальные 5 баллов, да, которые все-таки я отдаю, это люди, то, о чем уже ребята говорили. Были, конечно, разные преподаватели, не буду скрывать, но все-таки в большинстве своем это были преподаватели, которые нормально вполне меня воспринимали. Но в Германии, соответственно, все было, и кнопки в лифтах, и направляющие, какие хочешь, и в библиотеке и рабочее место для незрячего доступное с брайлевской строчкой, и со сканером, с Джозом, со всеми делами.
Ну да, прямо как у Саши в Москве.
Нет, у Саши в Москве не было этого ничего.
А ты 9 поставил.
Нам, как сказать, я 9 поставил исключительно из-за того, что адекватность работников, да, и доступность любых материалов, которые давались, она была на очень высоком уровне. И мне, собственно, никогда не был нужен или актуален там брайлевский дисплей, если только не говорить об изучении, допустим, иностранных языков. Но я сейчас перевожу, и перевожу много, и перевожу без брайля, и, о чудо, я все еще жив.
Крис, а скажи, ну вот в Германии, ты говоришь, 9 из 10 и все прочее,
да.
Не было ощущения, как ты мне сказали по поводу обучения за границей, что да, там все доступнее, но там холоднее. То есть доступность-то организована, но те, допустим, друзья-студенты, они не так охотно помогают, ну потому что они не видят в этом необходимости.
Зачем помогать, если так все?
Нет?
Нет, наоборот.
Развей миф.
Да, то есть я не знаю, где как, может быть, это от университета зависит, от страны, от конкретных людей, но у меня не было ни разу ситуации такой, да, что я шла, и мне требовалась помощь, да, то есть я где-то там приостанавливалась как-то что-то, всегда кто-то подходил первый, то есть мне не надо было никогда просить. В столовой, пожалуйста, всегда мог найтись тот, кто тебе поможет. И в библиотеке тоже, то есть везде не было такого, чтобы я там куда-то пришла, и мне, ой, а вот ну, кто вам поможет, а вот как вот вы тут будете, ой, да как жить, вы же не видите. Не было такого.
Слушайте, у меня такое бывало. Я, правда, учился давным-давно, вот по нашим теперешним современным стандартам. Вот, и это бывало. То есть приходишь в библиотеку, да, я помню первое посещение университетской библиотеки, и меня спросили, ой, а как же вы тут будете?
Не, в России я с чем только не сталкивалась.
То есть с таким тоже? Это еще не в прошлом?
Конечно.
Ну как это может быть в прошлом?
Не, ну как, я очень хочу, чтобы это было в прошлом, товарищи. Да. У нас же доступная среда кругом.
Ну да. Чисто технически, да, в головах как ее не было, так ее и нет зачастую.
Про доступную среду в головах мы с вами говорим, мы с вами сегодня об этом будем рассуждать. А вопрос для наших слушателей, но я также и участников прошу тоже по этому поводу высказаться, прокомментировать. Что для вас все-таки главное? Доступность, я не знаю, здания, вот переходов, там, компьютеров, то есть чтобы для вас было сделано все на техническом уровне? Или возможность выстроить нормальные рабочие, дружеские отношения с людьми? Что для вас важнее? Если вы вообще, в принципе, склонны выбирать одно или другое? То есть одна история – это организованная доступность. Иными словами, ты здесь никого можешь не знать, но у тебя есть все учебники, у тебя есть там направляющие, у тебя есть, может быть, какой-то проводник, тьютор и так далее. Или, ладно, пусть этого не будет – но я хочу иметь возможность выстраивать нормальные отношения с людьми.
Елена пишет. Сейчас, к счастью, высокие технологии... Извините.
Ой, очень это ты хорошо. От меня заразилась, Таня. Я тебя поздравляю.
Да я сомневаюсь. Мне кажется, у меня уже хроническое что-то. Вот, Елена пишет. Сейчас, к счастью, высокие технологии очень хорошо развиты, что позволяет сохранять или находить материал в цифры. Конечно, наверное, не узкоспециальный, и, соответственно, облегчается обучение.
Узкоспециальный тоже, на самом деле. Есть целые сообщества, есть большие подборки материалов в электронных библиотеках, в вузовских тоже, кстати. И вот отвечая на вопрос Олега, да, доступная среда — это, конечно, очень здорово. Если у тебя есть подпись, направляющая, что-то еще, говорящий лифт, прости господи. Но
нужно.
Это актуально, но гораздо актуальней адекватное отношение к тебе как к человеку, адекватное восприятие тебя и адекватная же коммуникация с людьми. Потому что если ты
то наладил... Чтобы ты сам умел это делать.
Да,
тоже.
Конечно. Если ты наладил адекватную коммуникацию, допустим, с профессорским составом, с группой, со студентами, да, тебе не так уж будут актуальны те же пандусы, там, поручни, еще что-то, потому что, ну, во-первых, ходить, научиться в любом, даже очень трудном здании, в общем-то, можно. Это небольшая наука, особенно если человек, в принципе, понимает, что такое ориентирование и мобильность, ну, или там ему кто-то поможет. Допустим, вот первые недели-две, пока я вот только начинал учиться в ВУЗе, со мной был отец, вот именно на переменах, он мне показывал, все рассказывал, потом я уже ходил сам. Ходил сам или с коллегами, с одногруппниками. И, честно говоря, мне не надо было, чтобы меня потом уже где-то чего-то там как-то кто-то водил. Поэтому, опять, вот лучше коммуникация, чем доступная среда. Ну, потому что из этой коммуникации потом выйти может очень хорошее сотрудничество, дружба многолетняя.
Габриэла, ты ниже всех остальных оценила доступную среду. Как там у тебя было с коммуникацией? И как было с коммуникацией у людей, которые тебя окружали?
Ну, в принципе, поначалу было сложно, как в первой группе, так и во второй. Потому что, ну, я когда приехала в Кишинев на поступать на факультет иностранных языков, я очень так была скептически настроена к людям, не особо доверяла, и как-то я не особо доброжелательно с ними была.
То есть подожди, ты сейчас признаешь, что это были и твои проблемы тоже?
Да, в том числе.
Вот.
Потому что я родилась в маленьком городе, ну, почти деревне, можно сказать, и там отношение было такое, старались постоянно подчеркнуть, что я плохо вижу, ну, как везде, наверное, в маленьких таких городках. И я как-то привыкла общаться так, знаете, да, я плохо вижу, и что? Как-то так, с каким-то вызовом, даже если это не нужно было.
Так.
И И это смотрелось немножко странно, и было видно, что людям как-то сложновато со мной, и не знают, как правильно подойти. Бывали случаи, когда я их отталкивала, потому что мне казалось, что что-то не то. Но потом как-то за пару месяцев я успокоилась, и уже мы как-то сдружились между собой. На самом деле у нас была очень хорошая группа. Мы до сих пор тепло общаемся, и у нас прямо вот... Как-то это было само собой разумеющееся, мы всегда помогали друг другу в плане, если кто-то что-то не успевал, остальные помогали, это не в плане даже меня, как слабовидящей, а все в целом. И потом уже проблем вообще не было никаких, потому что просто они уже сами понимали, если где-то нужно помочь или наоборот как бы оставить, потому что я сама справлюсь. Сейчас во второй группе поначалу было все хуже, причем это уже... Наша общая проблема, наверное, это связано с тем, что люди уже постарше, все, у каждого своя жизнь, там, работа, семья и так далее. И было видно, что люди приходят отсидеть вот эти вот две пары, и им не надо с кем знакомиться, для них
да,
это что-то.
Ну да, у них другая задача.
Да, и потом уже постепенно как-то мы стали больше узнавать друг друга, общаться, проводить вместе время, и, в принципе, сейчас я не могу сказать, что мы прям дружим, но и мало времени прошло, но в целом нормально общаемся, и сейчас такая интересная история получилась. У меня в группе есть еще одна слабовидящая девушка, моя знакомая, то есть она не совсем со мной в группе, мы пока три группы вместе как бы проводим пары, потому что у нас пока общие предметы.
Ну, то есть на общих предметах вы с ней пересекаетесь, но каждый из вас в своей группе.
Да, но пока у нас только такие общие предметы, поэтому пока у нас все три группы вместе. И для них было видно, что это шок, что у нас целых две. И они не знают, что
целых
делать.
Две. Было видно, что... Ребята!
И потом уже они стали понимать, что где-то нам нужна помощь, стали замечать, что все-таки что-то... что мы, ну, скажем так, немножко отличаемся. И уже стали сами подходить, спрашивать, а вам нужно помочь или нет, а как вам правильно помочь? И уже они помнят, что мы как бы есть, и как бы и мы будем как-то вместе взаимодействовать дальше.
У нас в Тифлостриме и на канале Тифлоинфо есть замечательная традиция, которую мы унаследовали у Радио ВОС, а потом у ТЕОС, Радио ТЕОС, потом ТЕОС Медиа, ТЕОС ФМ. А это традиция сотрудничества со студентами. Ой, я же никогда это не выучу.
МПГУ, так и говорите.
Нет, просто. Ладно, МПГУ, а дальше Института журналистики.
Коммуникаций.
И медиа.
Даже Саша уже запомнил.
Ну, даже Саша, но он филолог, а я тоже филолог.
Да.
Короче,
не отвертишься.
Говоря, спасибо. Да я как-то не верчу, здесь негде вертеться. Юль, привет тебе еще раз в этой замечательной компании, потому что ты, собственно, представляешь как раз первый курс этого института. Вот. И вы сделали некую работу, сделали некий опрос. Можешь немножко рассказать про что?
Да, делали опрос о слабовидящих людях и какое бы отношение к ним было в университете, то есть как...
Опрос получился весьма интересный, там есть некоторые показательные вещи, я сейчас предлагаю сделать вот что. Давайте мы этот опрос посмотрим, ну а потом каждый может прокомментировать, потому что сейчас мы уже говорили про доступность, которая в головах, сейчас мы говорили про то, что это должно быть какое-то совместное действие. Ну вот первокурсников, там ведь все первокурсники, правильно?
Нет, там были и второкурсники, и даже, по-моему, третьекурсник был.
Понятно, даже один третьекурсник туда попал. Давайте посмотрим, что говорят, и послушают, что говорят, а потом это обсудим.
Здравствуйте, меня зовут Ирина Романенко, и я студентка Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования МПГУ. Студенты нашего института ходят по запутанным коридорам, занимаются за компьютерами и переписываются в сети. Но что если представить вместе с ними такого же обычного парня или девчонку с одним лишь отличием – отсутствием зрения? Как выстраивалось бы взаимодействие с таким однокурсником? За ответом на этот вопрос мы обратились к нашим студентам.
Я думаю, что мое отношение бы к нему никак не изменилось, не было бы каким-то особенным, потому что он такой же человек, как и мы все, наверное. Если у него есть какая-то такая своеобразная особенность, это его не выделяет как-то от нас, это не делает его ниже.
Я буду с ним нормально общаться. Для меня главное, какой человек. Ну, в плане, что я буду делать со слепым студентом? Ничего, общаться. я общаюсь с теми людьми, с кем мне интересно, с кем приятно.
Это сложно. То есть ты, может быть, хочешь его принять, ты хочешь, как бы, чтобы он влился вот в общую такую массу людей, с которыми ты общаешься, но это не получается просто потому, что ты к этому элементарно не привык.
Главное то, какой человек будет сам по себе. То есть если у человека есть желание общаться, то почему бы и нет?
Ну, скорее всего, я бы проявлял инициативу помощи, чтобы как минимум не показаться каким-то эгоистичным человеком.
Мне бы хотелось пообщаться с таким человеком, так как это интересно, на мой взгляд, узнать людей, которые лишены чего-то, но они стараются жить так же, как и все остальные.
У меня отношение, в принципе, не поменяется. Зачем оно должно меняться? Это такой же человек, как и мы.
Если бы произошла такая ситуация, я бы к человеку относилась очень тепло и со всей душой, потому что у меня дедушка был незрячим и бабушка. Я знаю, что это такое, и на самом деле такие люди обладают огромным сердцем, и они очень добрые и отзывчивые.
Если человек будет адекватным и адекватно будет воспринимать то, как к нему относятся, то все будет замечательно. Я думаю, отношения сильно не изменятся.
Я не могу сейчас предположить, потому что я не оказывалась никогда в этой ситуации, общаясь с человеком, у которого какие-то особенности, либо отличия по здоровью, может быть, от меня, от среднестатистического человека. Все равно в большом скоплении людей он будет выделяться, к нему будет другое отношение совершенно. И кто бы что ни говорил по поводу того, что мы будем улыбаться ему так же одинаково, как и собеседнику, сидящему рядом, то чувство жалости, чувство сочувствия, оно все равно будет в глубине души присутствовать.
Слушайте, вот такие мнения. Юль, как вам удалось столько всего собрать?
Я считаю, что мнение имеет место быть, ведь каждый человек обладает своим мнением. И ребята высказались, слышно было, что они говорят от души эти слова.
Да, и, кстати, я просил действительно честно говорить, без всяких этих самых. Но все же я хочу попросить других участников нашей беседы высказаться, что на вас произвело впечатление, что вас, может быть, поразило, порадовало. Только, да, давайте не будем как Габи на первом курсе, когда типа, ну вот.
Нет.
Не, будем как Саша на...
На шестом. На самом деле, я ценю, когда человек говорит искренне. И вот девушка, которая последняя говорила, мне показалось, что она честнее всех сказала, да? Там кто-то рассуждал: ой, ну, наверное, мне будет как-то неуютно, но он придет, вот этот слепой, что с ним делать? Это может быть правда. Но девушка сказала: а я не знаю, как я себя поведу, если мне встретится слепой, да? Может быть, я ему там помогу, не помогу. Да, я, наверное, скорее всего, буду в душе его жалеть. И мне вот как раз такая позиция, она гораздо ближе, чем позиция: да я обязательно к нему подойду, помогу. Есть вероятность, что этот человек не подойдет, кстати, и не поможет, и он просто говорит, потому что вот он стоит перед камерой, потому что его опрашивают. Ну и как тут, не скажешь же ты: ага, пройду там мимо, господи, слепой, ну пускай там слепой стоит. И в то же время мне не близка еще позиция, когда вот, знаете, вот это вот типичное такое словосочетание: они видят сердцем, там они что-нибудь. Я не
бывают
знаю.
Бывают сволочи среди слепых?
Бывают, конечно. Бывают. Слепые это такие же люди, абсолютно. И считать всех слепых святыми людьми, у которых открытые, горячие, теплые сердца. Это очень ценно, когда человек так, ну, по-доброму и искренне относится. Но, к сожалению, когда-нибудь он ошибается, и это очень по-разному отражается на самом человеке. Поэтому я бы с таким открытым сердцем, ну, не шел на встречу слепым людям, потому что слепые очень разные.
А, Юль, ведь это же была твоя реплика. Не боишься разочароваться? Кто-то из слепых, извини, тебе наплюет в душу.
Ну, я имела в виду, зачастую я говорила о тех людях, с которыми я сталкивалась в жизни.
То есть это личный опыт? Это в твоем случае это личный опыт?
Да, это личный просто... опыт.
Вот. А, Габриэла, Кристина, что скажете?
Мне кажется... Да, Габи, излагай.
Хорошо. Какие все добрые, с большими сердцами друг другу вступают.
Да, мы... Не, ну у нас с Габриэлой большие, хорошие сердца, их пересаживать можно.
Так, стоп, у меня больше.
Так, народ, все. Габи, давай.
Ну, хорошо. Я, наверное, буду немножко категорична. Я, если честно, не вижу смысла в таких опросах. Объясню, почему. Просто на камеру человек вряд ли скажет честно. Вот единственная последняя девушка, тоже соглашусь, мне понравилась ее честность. Обычно люди даже сами себе иногда не решаются признаться в том, что вот неприятны им эти инвалиды, что не хотят они ничего общего с ними иметь. Я даже знаю таких людей. А уж тем более кому-то признаться, тем более на камеру, ну кто скажет, да я вообще считаю, что они там ни на что не способны и так далее.
Поэтому, подожди, здесь все... был парень, который сказал, мне будет трудно, да, мне будет тяжело.
Но он тоже честен, и это хорошо, кстати.
Да.
Это лучше, ну, чем сесть и вот-вот сказать, ой, ну они такие слепые, вот, ну конечно я ему помогу, ну куда я денусь? Ну там сквозит через каждую практически фразу у людей.
Нет, да, но я ему все равно помогу.
Да.
А не получается, что мы агрессивны, товарищи? То есть мы сейчас вот сидим.
Может
и...
быть,
очень агрессивные. Может, просто. Вообще, так, люди говорят вам, что вы такие
и
добрые,
у нас нет.
А вы тут вообще уже начали. Да, что вы тут такое вообще творите? Зачем вы такое снимаете? Ужас какой.
Вот.
Просто тут тоже есть сообщение по этому поводу. Пишут, что да, вот Максим пишет, что не такие уж и все и добрые, то есть они, ну, есть злые и добрые люди как среди зрячих, так и среди незрячих, то есть особо различать не надо. И вот Елена пишет, что думала, что все скажут под копирку, что будут все хорошо относиться. Отрадно, что все ответы были искренними.
Слушайте, а там была интересная вещь в предисловии, то, что Ирина наговаривала, да, вот эта подводка в начале. Нашим студентам приходится ходить по запутанным коридорам, они переписываются там в социальных сетях, вот приходит незрячий человек, слепой человек. Ну, понятно, что слепой человек тоже переписывается.
Ходит по коридорам.
Я, кстати, девчата, Татьяна и Юля, я вспоминаю ваше здание, ну, по крайней мере, на Таганке, ну, где там запутанный?
Запутанно. Там, чтобы пройти в столовую, по-моему, нужно подняться на второй этаж. Обойти, а потом только спуститься.
А там еще
кабинеты, у Ленинки были. Филфак самый запутанный.
Это вы в РГГУ не учились просто.
Там старое здание.
Там был. Это главное здание МГУ, вот не было вашей. У каждого. Но тут интересная история, потому что я вот почему заметил этот момент. Бывают ситуации, когда незрячий человек запоминает маршрут, а такой запутанный маршрут лучше. То есть вот ты идешь со зрячим, и он говорит, вот я не знаю, куда идти, а ты точно помнишь, куда идти. Ну, кстати, у меня было и так, и по-другому. У меня какой-то небольшой остаток зрения есть, я шел с тотально незрячим по запутанному месту. Он говорит, нет, идти направо, точно направо. Я говорю, идти налево. Он говорит, ну, у тебя остаток, значит, ты прав.
Угу.
И мы пошли. И долго мы, однако, ходили.
А как же интуиция, либо там память хорошая просто?
А вот память – это как раз та самая доступность, которая внутри нас. Помните, мы говорили о развитии памяти в одном из недавних выпусков. Бывало у вас, что там, где кажется недоступным, вы, коллеги, оказывались, ну, скажем так, проводниками или поводырями для зрячего человека? То есть вот вы это понимаете, и вы можете другому что-то передать, что-то объяснить. Были у вас такие...
Можно я отвечу по поводу запутанных коридоров и людей, которые ходят с гаджетами в руках? Если идет один зрячий, навстречу ему незрячий, человек, который зрячий, он идет с телефоном, получается, он не видит незрячего, они сталкиваются.
С гаджетами все незрячие становятся.
А если это
они
в метро?
Сталкиваются. Нет, они сейчас сталкиваются в университете, там, первый, второй курс, допустим. Они такие, ой, извини, такие, все как бы, ну, друг с другом пообщались, и могут стать друзьями, это как знакомство получается. То есть это можно рассматривать, наоборот, как какой-то положительный момент.
Он ему телефон разбил, вот и познакомился.
Вот и да.
А тебе это?
Вы сразу в негатив уходите.
А вот почему? Да, у нас так получается.
Это сарказм,
Таня. А как же в фильмах романтических, когда мальчик с девочкой идут, там уронили учебники, мальчик помог.
Где ты видела это за пределами? Помнишь, я не знаю, не помню, была ты здесь, когда с Еленой Орочком говорили, она говорит, этих собаки, которых в кино показывают, их на самом деле не существует. Мухтар, который там, Мухтар ко мне, старый фильм, да. Где такой Мухтар? А нет такого Мухтара. Белого Бима, Черное Ухо тоже нет. Ну и других многих таких собак.
Я была в вашем эфире. Елена пишет, с гаджетами все еще и глухие.
Слушайте, так они слепоглухие, им еще тяжелее.
Вот, относитесь с сожалением к людям.
Хотя бы
с сожалением или сочувствием?
Сочувствием.
И с сожалением.
Юль, а скажи мне, пожалуйста, ведь вот насколько я услышал, у тебя были незрячие родственники, там бабушка, дедушка, как ты об этом говорила в этом эфире. Вот сегодня, допустим, тебя пригласили на работу, и там у тебя незрячие сотрудники или незрячие начальники, тем более. А, честно, оно бы для тебя было как?
Я бы пообщалась с такими людьми, как... Я просто пришла на работу, я общаюсь с людьми. То есть они могут открыться для меня по-разному. Если человек открыт для общения, для работы, я точно так же буду открыта для него.
Это нам тоже вызов, кстати. Ребята, это нам вызов. Юля, извини, если...
Вы как-то скептически относитесь к тому, что я к вам с открытым сердцем.
Вот. Почувствовали, ребята, нет?
Я понимаю, что хочет Юля сказать. Я просто также, ну, как бы понимаю, что это не скепсис, это просто понимание, что, ну, вот у меня есть личный даже пример, когда человек думал, что его, ну, ничего не испугает, что он сможет со слепым человеком прожить там много-много лет, еще что-то. А получилось ведь совсем не так, как человек задумывал. Поэтому, конечно, очень круто, правда, Юля, очень круто, что вы стремитесь помогать, поддерживать, что вам кажется, что вы сможете. И я вам искренне желаю не ошибиться, потому что всяко бывает.
Слушайте, а может быть, из другого исходить? Сказать, да, Юля, вот мы встречаемся с распростертыми объятиями, если там есть какой-то прошлый опыт, негативный и так далее, давайте просто этот опыт оставим в прошлом, и будем начинать с чистого листа вот эти отношения. Кристина, Габриэла, поддержите энтузиазм или добавите нам перца?
Ну, на самом деле, я немножко еще скажу по поводу видео, ну и тут заодно. Вот у меня оно, в принципе, особо никаких эмоций не вызвало. Вот почему. Потому что я понимаю, что это, ну, правда в жизни, да, и что большинство все-таки... Как бы мы там ни говорили, что бы мы там ни думали, большинство все-таки нас жалеет, сочувствует нам. Кто-то в глубине души, кто-то на поверхности, кто-то брезгует нами. Поэтому, когда мы встречаем человека, ну, который говорит, я вот, ну, как Юля, да, что я вот хочу к вам с открытым сердцем подойти, да, и да. Я действительно ничего такого не несу внутри себя, то ты все равно начинаешь думать, а может быть, что-то тут
просто
не
так? Просто в это не верится, да.
Да, в это не верится, и не потому, что Юля там какая-то плохая, она 100-500 человек обманула, не поэтому, а именно потому, что ты сталкиваешься в основном с другим.
Так очень редко бывает.
Тут правда. Зрячие люди не доверяют друг другу в нашем современном мире, и я прекрасно понимаю ваше недоверие к моим словам.
Друзья, был ли у вас опыт хороших дружб, которые остались, которые вы сформировались со зрячими людьми? Дружба сформировалась в университетские времена, и она, ну, в идеале вообще эти университетские времена пережила.
Да. Вы так ужасно говорите. Вот я сижу, сколько я времени уже общаюсь вот с Олегом,
а мы не учились вместе.
С Сашей, да, ну, знакомы. Я вот думаю, блин, оказывается, вы вот смотрите на меня и думаете, ой, какое-то у него, наверное, какие-то мысли у нее плохие.
А вот почему-то нет.
Почему вы так негативно отнеслись? Тань, не всегда так воспринимается. Вот пойми одну простую вещь. Ты просто есть, да, ты ничего не предлагаешь, ты просто есть. А Юля, она ничего плохого не имела в виду, но она высказала это так, что поневоле думаешь, господи, ну, правда или нет?
Ребята,
и ничего плохого человек не хотел. И
можно перейти через это.
Да, абсолютно, можно через это перейти, поверить человеку и жить дальше. Просто, ну, мы не можем, иногда мы не можем принять, что кто-то безвозмездно, адекватно нас воспринимает. А про дружбу, Олег, да, я понимаю, что ты вздыхаешь, но про дружбу я скажу, да, у меня есть такие друзья, и я очень эту дружбу ценю, и много чего мы прошли, и я думаю, что еще пройдем, но... Это тот случай, действительно, когда дружба остается. Это, ну, это ничем не заменишь. И у нас тоже есть свои шутки, связанные с моей слепотой в том числе. Это люди, которые играли со мной в мафию, в кучу зрячих игр абсолютно, которые никак не доступны для слепых. Это люди, с которыми мы штурмовали парки, дворцы, все что угодно. Ездили бог знает куда. И... Им было абсолютно все равно, вижу я, не вижу я, им просто было круто со мной, а мне было круто с ними. Я, честно, я не знаю, как они меня терпели, я терпел их иногда с трудом, но это очень...
Они тебя тоже с трудом, честное слово,
Саша. Я уверен, да.
Это взаимный труд, это совместный труд.
Конечно, любая дружба, как и любые отношения, как и что угодно, конечно.
Я сейчас все-таки хочу услышать Габриэла, но сначала задам вопрос слушателям. Я не знаю, я сейчас просто скажу абсолютно лично, да? Вот я услышал то, что сказала Юля, могу сказать, мне Юля нравится. Вот я готов вести эфиры, я готов общаться, я готов просто... Ну да, вот были какие-то вещи, ну и что? Но с другой стороны, у кого-то из нас действительно возникает такое, ну как так, большие сердца, какое там большое сердце? Ну, значит, инфаркт большой тоже будет у этого большого сердца. Вот, а вы скорее где, друзья? Я спрашиваю наших слушателей, наших зрителей. А готовность сказать, окей, давай строить... Или, слушай, а вдруг там в фундаменте трещина? Расскажите об этом в нашем чате. Габи, ты ведь человек такой достаточно спокойный и тихий, насколько я понимаю. Чего, не так, да? Не так, да, Крис?
Ну да. Ну да.
Как незрячему человеку избежать ситуации, когда он оказывается в стороночке одинешенек?
Ой, сложный вопрос на самом деле.
Я стараюсь просто их не задавать. Иногда получается задавать, но стараюсь все-таки этого не делать.
Как сказать? Да, вот как раз у меня и были иногда такие истории, как раз из-за того, что по характеру я действительно, ну, я бываю не особо спокойной, но это больше с друзьями, близкими, знакомыми.
А поэтому ты смеялась, так... понятно.
Да-да. А так бывало такое, но как сказать, у меня бывают случаи, когда мне все равно, потому что я, например, погружена в какие-то мысли, или я чем-то занимаюсь, допустим, там, у меня в университете часто было, у нас была большая нагрузка, и я могла как-то, если я не успевала, я могла в университете еще что-нибудь доделывать, какие-то домашние задания. И если я чем-то занята, то я и сама отойду в сторонку, или если я просто о чем-то думаю. А так, как сказать, тут все-таки зависит от того, что нужно человеку. Если человек хочет с кем-то конкретно в группе подружиться, допустим, если говорить об университетских группах, в целом со всей группой, то он должен все-таки, ну, хотя бы иногда делать первые шаги. Особенно для нас это актуально, потому что люди иногда немножко опасаются к нам подойти, потому что не знают как. И лучше иногда самим подойти, если мы считаем, что нам это действительно нужно. Но бывает, что не нужно, бывает человек...
Ну и хочется, да, и хочется, чтобы не трогали. Тот момент, когда хочется, чтобы не трогали.
Да, и бывает, что человеку комфортно с самим собой, поэтому тут дело выбора. Зависит, кому что нужно.
Чат, есть что-то интересное?
У нас как-то тема просто с учебы перешла на дружбу. Незаметно.
Ну, а оно связано, на самом деле. Мы сейчас вернемся к учебе. Там не отвечают на мой вопрос пока?
Да, ответов много.
А что там пишут? Расскажи. А то потом скажут, не читаете, не читаете. Сейчас, Юль, сейчас нам с тобой скажут что-то. Значит, смотри, внимательно слушай.
Эльмир пишет, а у меня друзей среди слепых нету. Думаю, любовь и дружба — это не по диагнозу, а по душе. Максим пишет,
да, если любовь и дружба по диагнозу, то это уже само по себе диагноз. Товарищи,
да. Это надо куда-то в другое место тогда идти, если
да. Да, Таня, извини.
Максим пишет, у меня есть полноценно здоровая знакомая подруга, неплохо дружим, общаемся.
Мне не нравится, как полноценно здоровая.
Не знаю. А мы неполноценно здоровые.
Ну мы да.
Не, опять, это внутри нас. Понимаете, мы иногда говорим про то, что доступная среда, доступная среда. А мы сами, товарищи, носим в себе и доступную среду, и
недоступную. И не очень доступную, да.
Мы в себе это носим, ребята. Таня, еще просто тут тема такая, которая, ну, зацепляет.
Это больше про психологию, наверное.
А в эту среду, кстати говоря, Константин Балянин будет с нами. Тема у нас, я сразу скажу, жаркие объятия гиперопеки.
Матушка моя.
Сначала это кажется любовью, потом это оказывается. Что, Саша, уже хочешь в эфир?
Жаркие объятия? Нет, кстати, гиперопеки. Со мной... Нет, вы знаете, я счастливый человек, у меня прекрасная мама, прекрасный отец, и гиперопеки, когда ограничивают свободу, там, не пускают из дому, забирают паспорт, еще что-то, у меня никогда в жизни не было. Родители очень переживали, кстати, за меня, когда я переехал в общежитие, мне дал вуз общежитие.
Так, это в среду.
Они волновались, но не более того. То есть никогда не было: «Нет, ты не поедешь, мы тебя заберем, не увезем, там еще что-нибудь». Никогда такого не было. Но я, кстати, знаю человека, который не поступил в вуз просто потому, что бабушка ему сказала: «Я тебя не буду возить», а отец сказал: «А я за тебя боюсь, сиди дома».
В среду будем об этом говорить. Кстати, замечательный комментарий я лично на личную почту получил, потому что мы говорили уже о том, что будет этот эфир. Так вот, пришел такой комментарий. Человек, молодой человек, пишет: «Всякий раз, когда я пытаюсь выбраться из-под гиперопеки, я выхожу из себя».
Ух ты!
Вот я думаю, обязательно это все обсудим. Таня, что там еще?
Елена пишет: «Изначально, конечно, думаю, что ко мне относятся снисходительно, но при этом стараюсь построить дружеские отношения. Всегда принимаю общение ко мне с улыбкой».
Вот, так что, Юля, знаешь, у нас, по-моему, есть еще шанс все-таки через все переступить и что-то.
Вы так вообще говорите, как будто какая-то огромная проблема, что человек к вам пришел с открытым сердцем.
Ну, на самом деле, я вспомнила случай из жизни, когда я выходила из магазина, и шла женщина незрячая, я ей захотела помочь, а она мне очень грубо ответила.
Это классика, классика.
Я сама справлюсь.
Это бывает.
Да, я говорю, мы эту недоступность носим в себе. И потом удивляемся, чего ж так все недоступно. А ты это принес. Мы это принесли.
Можно я еще парочку слов скажу, Олег?
Давай.
По поводу вот подойти, да, вот то, что Габриэла здесь говорила, я слышала такой аргумент от людей, от знакомых, которые где-то учились в вузах, что ну как я к ним подойду, я же не вижу.
Да.
То есть в нашем случае все немножко проще, да, мы там можем что-то видеть, мы можем подойти. Вот, Саша, вот ты не видишь, вот как ты вот эту проблему решал?
То есть ты же не знаешь, к кому подходить.
На самом деле у нас практически сразу получилось так, что лекции были не только потоком, но и группой. Что делал я? Когда я только вот поступил, у нас были первая неделя была установочная, и так получилось, я когда только вот узнал, что я зачислен, у нас ВКонтакте тогда создали группу курса. И я туда подписался, написал: «Ребята, я пою, я играю на шумовых инструментах, говорю по-польски, хочу с кем-нибудь познакомиться, подружиться, все равно в одном вузе учиться 4 года, давайте встретимся, куда-нибудь погулять сходим, что-нибудь такое». И мне несколько человек ответило. И потом, когда я уже пришел, вот был первый день, мы так увиделись, даже там, ну, с одним парнем мы прям чуть ли не простояли, наверное, минут 30 проговорили, потом он стал моим соседом по общаге, вот, и с несколькими девушками у меня завязалось очень теплое общение, вот, тогда еще ВКонтакте по переписке, а потом мы просто стали садиться вместе, потом нас жизнь раскидала по разным группам, ну, не жизнь, наш декан, конечно, ну, неважно.
Ну, это же часть жизни.
Вот, декан раскидал нас по разным группам, но, тем не менее, мы не прекратили общаться, дружбой это не стало, но компания где-то месяца на два была создана, обеспечена, а потом как-то, уже когда непоточные лекции пошли, там, ты же расписание видишь, ты же понимаешь, вот где это будет. У нас очень легко, у нас аудитории на 3 находятся, на 3-м этаже, на 4, на 4-м. И ты уже понимаешь, ага, значит, если у меня аудитория 207, это, наверное, на 2-м этаже. Выходишь из поточки, слышишь, куда идет толпа, идешь, пристраиваешься в толпу, там спрашиваешь: «А вы туда-то идете?» «Ой, да, туда идем». «А можно с вами?» Вот идешь с ними, и все, и зашел, сел. «А ой, а тебе надо помогать?» «Да, вы знаете, я пока плохо знаю вуз, вот если можно, там, подскажите, помогите. А как тебя зовут? А так-то? А ты откуда? А я оттуда». И так вот и завязывается, так и получается.
Саш, вот ты представь, что есть человек, который прям замкнут в себе, не может никому подойти. Да, вот ты рассказываешь, как экстраверты есть и интроверты.
Ну, я не экстраверт, на самом деле. Просто меня в какой-то мере, ну, заставила жизнь таким быть, потому что я понимал, что с этими людьми мне жить много-много времени.
Либо так, либо
под одной крышей. И либо я буду поворачиваться к ним лицом, либо не лицом. И если я повернусь к ним не лицом, то беда-то будет в том, что мы не наладим коммуникацию, и им будет все равно на меня, и мне будет все равно на ним. Не только в том смысле, что они мне будут там не помогать, да, но просто я не обрету друзей, мне не будет интересно на каких-то мероприятиях для группы, я не захочу куда-то ходить. Зачем мне это надо? Куча клевых людей вокруг, чего не общаться? Но я понимаю твой вопрос, Таня, по поводу замкнутых людей. Мне кажется, тут тоже все беды в голове. С одной стороны, мы очень часто боимся, вот нас не примут, нам что-нибудь скажут, потом приходит такая Юля и говорит: «Вы такие клевые, давайте дружить», а мы все равно боимся. боимся.
А ты говоришь, Юля, ты нечестная.
Ну, иногда действительно есть такое, как бы вот, все равно, ну, слушайте, ну, правда, иногда человек боится быть обманутым.
Как к нам подступиться тогда?
Трудно к нам подступиться, но на самом деле, я считаю, что...
хочешь подружиться с незрячим человеком, еще
а его гоняют.
Приходя просто в какое-то...
Юля, куда ты попала?
Я сижу, перевариваю информацию.
Приходя куда-то просто в вуз, да, надо быть готовым к тому, что вас ждет новое окружение. Нравится вам это, не нравится. Я знаю человека, который ныл на весь интернет о том, меня одногруппники, вот они, наверное, меня не замечают, как с ними общаться, да что мне делать? Он не пытался вообще к ним подходить. Дорогой, да тебя и не заметят, если ты не будешь подходить. Кому ты нужен?
Я боюсь, что он сначала ныл на весь интернет, а потом ныл на весь интернет.
Нет, на весь интернет. Он интернат давно закончил. Ему в голову пришло просто учиться, он очень переживал, как же жить, и там действительно были сообщения из серии. Вот, ну что же, вот они же зрячие, они меня не примут, и что это вообще такое? Но ему все пишут, ну, дорогой, ну подойди к старости, там, скажи, ты знаешь, напиши ей ВКонтакте. Вот мне бы хотелось познакомиться с группой, я, к сожалению, никого не знаю, я там только вот начинаю, ну как-то давайте вот чего-то. Ну то есть, ну какую-то коммуникацию строй. Я так понимаю, что у него сейчас относительно все хорошо, там большой разброс в возрасте, к тому же у людей был, к тому, насколько я понимаю. Но суть была одна, человек ничего не делал и очень удивлялся, почему же с ним никто не общается, действительно.
Да, если ничего не делал, так ничего и не будет.
Конечно.
А это часто история, Юля, что до начала люди уже как-то находят друг друга ВКонтакте, то есть какие-то зацепы уже бывают.
Да, конечно, у нас беседа потока была создана за несколько месяцев до начала.
Есть куда вписаться.
Конечно.
В вашем потоке, я вам скажу еще одну интересную вещь, вот как раз, я думаю, что другим это тоже может быть полезно. Смотрите, очень важно, когда мы имеем возможность что-то предложить окружающим людям. А я тут этим летом наткнулся на удивительную вещь. МПГУ. Студенты. У них очень интересная, вот у этого факультета конкретная, у них интересный деканат. Деканат выпускает расписание. Я не знаю, как в твои времена это было, но сейчас деканат выпускает расписание в виде довольно сложной таблицы.
У нас тоже так было. Это классика, классика журфака нашего.
Да, и вот соотнести эти графы, таблицы...
Там очень весело, я помню.
Я смотрю, у меня студенты...
Я не ходила в универ, поэтому...
То есть ты не знала, куда идти?
Я просто не ходила.
Так вот, мне прислали это расписание. Вы посмотрите, как это сложно. Я смотрю, а у меня программа экранного доступа читает название этих граф. И для меня это несложно. Я понимаю, что сразу у меня есть такая должность, которой я даже не учился. Это интерпретатор, толкователь расписания. Я могу сказать, ребята, кому что не ясно? Я сейчас вам всем сослепу расскажу.
Куда вам идти?
Я вас всех пошлю и направлю.
А мне с первого курса деканат присылает просто вордовский документ. То есть, причем я даже этого не просил. Мы, когда поступали, мы отдавали в деканат почты свои. И мне 1 сентября, как сейчас помню, это 13-й год. Я школу закончил в 13-м, соответственно, был 13-й год. 1 сентября мне приходит письмо. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Меня так-то зовут, я из деканата. Прилагаю к вашему письму расписание, так как полагаю, что вам будет сложно читать его на
это
стенде.
Это уже доступность.
Это вот просто доступность. Они же не знали. В общем-то, они могли обо мне вообще не подумать. И ну и ладно, ну и слепой, ну пришел, и чего? А они озаботились, подумали, что, ну, надо прислать, значит, прислали, все. И я даже не спрашивал ведь их об этом. Вот в чем дело.
У нас тут много сообщений, давайте я потихонечку прочитаю. Елена пишет, а вот про недоступность себе согласна. Это про то, что недоступность внутри человека. Александр пишет, ну, ответили вам, я сама справлюсь. Где тут грубость?
Ну, это Юля? Каким тоном как было смотря, сказано, она еще и отмахнулась от меня.
Я думаю, что это... Просто к этому нужно привыкнуть со временем.
Человек мог не хотеть вашей помощи. То есть, ну...
Я же не сильно навязывалась. Я подошла, спросила.
Люди очень разные, это правда. Но потерять все желание помогать можно. Я с вами согласен абсолютно. Есть такие люди, которые послать могут и все такое прочее.
Ну,
среди
да,
слепых таких довольно много. Я, например, от помощи не отказываюсь вообще никогда.
А если она тебе не нужна? Сейчас, подождите, иначе мы уйдем в другую.
Елена пишет. Что касается соцсетей, да, это сейчас тоже несколько упрощает возможность влиться в новый коллектив. Армен пишет. У нормальных университетов... Это, кстати, по-моему, плевок в сторону нашего МПГУ и вообще многих других университетов.
Да ты дочитай сначала.
Армен. У нормальных университетов уже есть удобные приложения с расписанием и свободными аудиториями.
Есть, да.
С возможностью просмотра расписания другими студентами.
Это система... автоматическая система учета, что-то такое, она так, кажется, расшифровывается. Там и наш электронный журнал, где написана вся наша посещаемость, когда мы были, какие пары. Ой. Есть расписание, есть все, и в принципе...
Подожди, ты это уже не скажешь, ребята, меня отметьте, я не приду, вы меня отметьте.
Нет, так нельзя, ВАСО отмечает преподаватель. Отмечает староста у себя в журнальчике, в обычном, а ВАСО отмечает преподаватель. Но суть в том, что ты открываешь и смотришь просто все, что у тебя будет, когда это будет. Там, кстати, лежат все материалы, к семинару, например, да, то есть план семинара, список литературы, иногда даже литература сама, презентация. То есть преподаватель обязан это выложить.
Юля, хочешь такую штуку?
Преподаватель обязан это выкладывать.
Юля, хочешь такую штуку? Я думаю, что это будет в нашем университете.
Я думаю, что у вас это есть.
Будет на вашей улице праздник.
Конечно.
Коллеги, я все-таки задам очень сложный, но важный вопрос. У нас мало времени осталось. Доступность, недоступность. Итак, вы приходите на экзамен. Экзамен тяжелый. На экзамене надо делать что-то такое, что требует зрительного восприятия. Ну, я не знаю, допустим, то, что близко мне, какая-нибудь текстология, надо текст...
Фонетика.
Фонетика, да. И вы не можете это сделать, потому что где-то учебник был недоступный, где-то объяснения были недоступны и так далее. А есть такое понятие, как скидки. Вот с вашей точки зрения, скидки на экзаменах незрячим, слабовидящим нужны или не нужны, полезны или не полезны? И, ну, объясните свой ответ, потому что тут же может получиться, что, ребята, мы сделаем для вас такую доступную среду, вы не бойтесь.
Вы можете не учиться, мы вам оценки так поставим.
Да,
потому
что вы же ничего не... Вы там... Сколько там нужно было? 30 книг прочитать? Ну, вы прочитали 15, но вы слепой, ладно, мы вам засчитаем это как 30.
Ни одной не читали, и то
спасибо. Ну, мы вам как 15 засчитаем. Да, коллеги, где... кончается вот эта доступность, когда речь идет об экзаменах, и я хотел бы, чтобы мы начали все-таки с Габриэлы, потому что у нас самое тихое сегодня.
Ну, на самом деле, я всегда старалась как-то заранее это все обсудить, понять, как будет проходить тот же экзамен, и как-то, ну, мне повезло в том плане, что преподаватели находили какие-то компромиссы, и, в принципе, им было это... довольно просто сделать, тем более, что специальность такая, что там очень мало нужно прям как-то адаптировать. И я старалась как-то предложить какие-то варианты, например, вот сказать, да, вот это я не могу, но предложить что-то взамен. То есть, чтобы мне не делать половину работы, давайте я сделаю что-нибудь другое, что займет столько же времени, например.
Но это же означает, вот что твоя подготовка будет отличаться от подготовки типичного студента твоего курса.
В некоторых мелочах, да.
Окей, то есть мы пока допускаем, получилось. Что это нормально. Хорошо, ну... Крис, Кристина, не, мало времени, Кристин, что скажешь?
Ну вообще как, у меня очень было мало письменных экзаменов, но те, которые были, я сдавала либо на компьютере, либо мне просто их заменяли устными, то есть это как происходило. Народ писал развернутый ответ, да, на открытый вопрос письменно, а я просто то же самое рассказывала устно, но при этом еще получала нахлобучку в виде дополнительных вопросов от преподавателя.
Вот эта замена, про которую говорила Габи.
Да, здесь довольно сложная вещь. То есть я против скидок в том смысле, что вот, ну вы же не видите, давайте вы прочитаете там столько-то. У меня такое было, я с этим сталкивалась, я с этим боролась и получила из-за этого по голове. Вот, ну это другая история. Но если есть возможность замены, да, то почему нет? То есть если это не влияет на специальность, на твою подготовку, то почему нет? В моем случае это не влияло никак.
Я до сих пор помню, как сдавал экзамены, там нужно было сделать лингвистическое путешествие по карте юга и юго-востока Африки.
О.
Угу.
У меня был
такой предмет. Я поплыл, товарищи. Саш, расскажи.
Да, на самом деле, смотрите, как я тоже против любых скидок, если речь не идет о доступности и предоставлении какого-то материала, допустим, человеку. Например, да? Я всегда договаривался тоже с преподавателями, скажем, фонетику я сдавал так, что когда мои коллеги делали разбор на доске, я делал его устно. Скажем, сравнительный анализ славянских языков я ровно так же сдавал. Когда люди писали, я это говорил. Причем, как Кристина уже правильно отметила, задавали вопросов кучу дополнительных, поэтому еще трудно сказать, кому было повезло. Легче и кому повезло. Да, тем моим зрячим коллегам, которые могли списать, или мне, который мог, в общем, скорее просто выйти и ответить. У него как бы выбора только не было никакого.
Да, даже не списать. Это же уже...
Да, но даже не в этом дело. Дело в том, что просто я всегда старался делать так, чтобы задания, которые мне будут давать где-то, чтобы они были равноценны тем заданиям, которые дают людям зрячим. Потому что я понимал, что это моя квалификация, это мой будущий хлеб, и если я буду знать что-то недостаточно хорошо, то это потом отразится, и я же сам от этого пострадаю. Зачем мне это надо?
Пишет у нас Елена. Насчет нужны или не нужны, не знаю, но не полезны скидки, это точно.
А то потом получилось, скинутый профессионал, да. Получается.
Конечно.
Да. Он профессионал выходят, со скидкой.
Их все жалеют. Я знаю случай, когда молодой человек закончил вуз, один очень известный в Москве среди слепых вуз, такой популярный-популярный, он его закончил.
Так ты не подсказывай, не подсказывай.
Нет, все догадаются. Он его закончил, и он ничего из себя не представляет. И очень удивляется, что его никто не берет на работу. Интересно, почему? Но как бы там и программа была такая себе, но и человек ничего не делал, потому что ему ставили просто так, потому что он есть.
А теперь внимание, товарищи, потому что он есть. Я понимаю, что мы вышли за рамки, но бог с ним.
Я еще дочитаю сообщение, давай. Если вы не против.
Хорошо, да, потом спрошу. Давай. Таня суровая.
Чуть-чуть. Эльмир пишет. Никаких скидок, когда я учился на психологии. Есть такой тест с описанием нарисованного дома. Я в теории все знал на отлично, но рисунок не видел. Минус балл. С моей стороны никаких претензий не было.
Конечно. А какие могут быть?
Но ты же не мог это сделать. В принципе, я не знаю, может быть, с моей стороны были бы претензии.
Ну, потому что либо вы даете какую-то альтернативу, то есть вот тебе там, не знаю, рельефный дом какой-нибудь, mm-hmm. допустим.
Об этом надо договариваться. Заранее. Преподаватель может не подумать. Да, преподаватель может не подумать, что это тебе будет неудобно. Никто не должен вокруг нас плясать и думать за нас, а будет ли этому слепому удобно, если я ему принесу текст там распечатанный, или ему лучше его надиктовать. У меня был такой случай, я сдавал чешский язык, и моя богемистка принесла, значит, листок, там рассказ на чешском языке, его надо перевести. Она говорит, слушайте, я не подумала. Как будем поступать? Я говорю, да не переживайте, у меня есть телефон. Ну, я отсканировал, собственно, это было довольно сложно. Но я отсканировал текст-грабером вот эту вот, значит, всю историю. Пока отсканировалась, пока распозналась, прошло время. Но я был горд за себя, что я это сделал. Она была в шоке, что она вообще, извините за такое слово, не облажалась. Да, то есть, и все были очень довольны. И в итоге все очень хорошо кончилось. То есть, я перевел, я сдал. И что бы, собственно, меня не оценить хорошо было.
Ну, потому что, да, иначе у нас получаются скидочные профессионалы, такой профессионал, который не совсем профессионал. Но все же я задам неудобный вопрос я задам его Юле и Татьяне. Вопрос вот какой. Вот смотрите, вы, наверное, больше Татьяне, потому что Юля только недавно учится, но все же. Мы говорим, незрячим делают какие-то скидки иногда, и это плохо, там, поблажки и так далее. Послушайте, я не знаю, может быть, сейчас все по-другому. Я оптимист, мне очень хочется, чтобы было по-другому. Но я еще и реалист. Я расскажу. В наши университетские времена рядом с нами сидели совершенно зрячие студенты, у которых просто известная папа, известная мама или влиятельный папа. Да. Или еще что-то такое. И ты понимаешь, что этот человек, он ничего не знает. То есть на двойку-то он знает, не выше, а он получает четверку, еще по этому поводу ругается, почему не пятерку. То есть вот эта история, когда дают скидки по разным причинам, не только незрячим, в мои времена она не только нас касалась, а сейчас...
Вы знаете, это, по-моему, запрещено в России, если я понимаю, коррупция, да, это называется?
Коррупция запрещена в России.
Преподавателю. Чтобы он поставил хорошую оценку.
У нас за это выгоняли. У нас был случай, когда человек пришел, он считал себя очень замечательным, своих родителей тоже, и пришел, и попытался дать денежку преподавателю. Ну, у нас, в принципе, очень с коррупцией все строго, и человека выгнали.
Вот хорошо, что у вас выгоняли.
У нас просто тоже, и вот когда многие мне знакомые, вот, которые со мной учились, просто в других вузах, говорили, что вот, там у нас там так взятки распространены. Я говорю, да вы что, у нас вообще такого в университете нету, как будто с другого мира просто люди разговаривают.
Габриэла, я не знаю, захотите вы комментировать, Крис, Габриэла, если не захотите, это ваше право.
Ну, у нас тоже эти вещи, по крайней мере, на наших кафедрах и на наших факультетах у нас было все с этим очень строго.
Слава Богу,
на других факультетах мне рассказывали, что преподаватели сами говорили: вот так, вот у нас Новый год экзамен, вы мне должны собрать столько-то денег. Соберете, получите, у вас все будет хорошо. Не соберете...
В наши времена было еще проще. Значит, я тебе ставлю тройку, говорит преподаватель студенту. А на четверку что нужно сделать, спрашивает студент. Да сбегай мне за сигаретами, говорит преподаватель. Это было очень давно.
У нас был замечательный экзамен.
Ладно, если сигареты. У нас там десятками тысяч, собственно, измерялось.
Короче, это инфляция, товарищи.
У нас был замечательный экзамен. Когда мы пришли на экзамен, все очень боялись. Самый, наверное, такой был преподаватель, который требовал больше всех. И все, вот прямо даже самые двоечники, которые не ходили в универ вообще на пары, все выучили. Мы приходим, садимся, он такой: ну, кто хочет троечку? Пара человек подошли, да. То есть он просто спросил: вот вы насколько себя чувствуете, и поставил всем такую оценку, которую мы попросили.
Но это просто по доброте, это не коррупция.
Это было не коррупция, это был лучший экзамен. Не
знаю. На троечку. Мы, с одной стороны, хотим каких-то особых условий, ну или, по крайней мере, хорошо бы, чтобы они были. Но, с другой стороны, мы хотим быть конкурентоспособными на рынке труда. Окончить институт, университет и идти, и, в общем, нормальную найти работу. Для незрячего студента, с вашей точки зрения, Габриэла, Кристина и Саша, где начинается конкурентное преимущество? Как учиться, как выработать себе вот эту жилку? Да, я не буду ходить и ныть на весь интернет, я буду конкурентно, вот, иметь конкурентное преимущество, буду над этим работать. Кто начнет?
Дело в том, что мы изначально, то есть, когда мы поступаем, у нас есть сразу минус, да, мы не видим. То есть мы заканчиваем, у нас тоже есть этот же самый минус. То есть по сравнению с нашими зрячими одногруппниками и коллегами, он никуда не девается. И поэтому вот меня всегда так воспитывала школа, да, мои учителя, воспитатели, что мы должны быть настолько классными, мы должны настолько хорошо разбираться в том, чем мы занимаемся, чтобы работодатель сказал: вау.
Ты веришь в это?
Я знаю, что так бывает, но, к сожалению, будем откровенны, это редкость. Потому что сейчас профессионализм настоящий, он никому не нужен.
Да.
Вот.
Какой ужас.
Сейчас правда.
Юля, ты понимаешь, куда ты попала?
Да, но я считаю, что если ты действительно будешь профессионалом и ярким, и стойким, и идти к своей цели, то все возможно, в принципе.
Саша?
Если есть имя у человека, да, то тогда профессионализм имеет какое-то значение. Если у тебя нет имени, то любой твой профессионализм можешь, собственно говоря, уснуть на нем и не проснуться.
Но имя можно сделать.
Да, его можно сделать имя. И да, я с Кристиной просто в 100 раз согласен, что нас действительно, и меня тоже так воспитывали всегда в школе, что ты всегда должен быть круче. Ты всегда должен быть лучше. Другой вопрос, что до тебя устраиваться на эту же должность или в эту же фирму может прийти абсолютно, ну, скажем так, неадекватный представитель твоей профессии, слепой. И ты уже ничего не сделаешь, потому что очень многие люди мыслят стереотипами, и ты, как бы ты ни вылезал из кожи вон, будешь ассоциироваться у вот этого твоего работодателя, как бы, да, ты будешь у него ассоциироваться с тем самым слепым, которого за ручку привела мама, который стоял и держал кулак в глазу и искал носу козу. Ну, так, серьезно, народ. Это так выглядит.
Это, между прочим, продолжение того, о чем говорила Юля. Да. Когда Юля говорит: я пыталась помочь, мне сказали достаточно грубо. Я вот не уверен, хочу помогать или нет. А то же самое на других уровнях.
Но Юля, это же правда, Олег.
Габи, но... Габи, неужели это правда? Габи.
Это правда. К сожалению.
Грустный тифлострим получается сегодня.
Не грустный, нам сегодня пишут, что спасибо за интересную тему в интересной компании.
Как это мило.
Я думаю, что мы сегодня уже будем завершаться.
Да, пора.
И у нас тут один из слушателей, которого зовут Александр, написал нам с юбилеем Тифлострим. У нас сегодня 50-й выпуск. Почему-то мы об этом вообще даже не говорили. Это прекрасно.
Можно прям
даже
поаплодировать, наверное.
Давай.
Значит так, во-первых, с юбилеем, во-вторых, с новыми первокурсниками. Юлю, а Юля у нас сегодня здесь, могла бы быть здесь еще и Ирина, но мест не хватило и времени не хватило, я думаю, будет. И, да, что называется, идем дальше. Через два дня вырываемся из гиперопеки.
Из ее объятий.
Жарких. Да. Таня, помнишь, что будет через неделю?
Через неделю.
4 ноября.
Рок-концерты.
Незрячие на рок-концертах.
Какая прелесть. Почему-то, когда я нахожусь в этой студии, я все время вспоминаю об этом, а вот когда выхожу за ее пределы, забываю.
Мы тебе напомним. Ну и 6 ноября беседа по вашим сообщениям, по вашим комментариям. Если не получили ответа, слушайте 6 ноября обязательно будет. А дальше 11-го. Вау, что будет 11-го, но рассказывать не хочу. А пока. Габриэла Магалдан, спасибо. Кристина.
Спасибо.
Кристина Тельпук.
Спасибо большое.
Саша Яшин.
Спасибо огромное.
Юлия Максимова.
Спасибо.
Татьяна Круг.
И Олег Шевкун. Всем пока.
Счастливо.
Тифлострим. Путешествие продолжается.